Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И продолжаем мы говорить о великих титанах периода русского золотого века нашей культуры. Мы продолжаем говорить о русских писателях Александре Васильевиче Сухова-Кобылине и о Михаиле Евграфовиче Салтыкове-Щедрине.
Потому что, да. что происходит в этой пьесе «Смерть Тарелкина»
это вот я хочу сказать, смотрите, ведь как интересно там все начинается.
Вообще, это история о том, опять же, как человек искусственным образом пытается и придумывает целую схему.
Да. Но начало пьесы, первое отделение пьесы, первый акт, это как бы вот продолжение всей линии. Ну, да, это очередная АОММ.
Да.
Вообще, надо сказать, что можно было разыграть в стилистике начала 90-х «Русский дом» Селинга. То есть это там просто все прописано, да, уже. Вся эта, весь этот Леня Голубков там и так далее, это все четко прописано. Кроме того, гениально прописан псевдолиберальный сленг. Тарелкин, который ловит волну, он никакой не либерал. Он законченный авантюрист. Это еще один из этого же вот серии Хлестаков, да, Глумов, да, да. Кричинский там и так далее. Вот, но он очень хорошо стилизуется под эту волну. Кстати, да, в данном случае у него есть прямо духовный брат у Островского. Это Городулин из «На всякого мудреца довольно простоты». То есть вот этот сленг, как нужно говорить, духу времени, да, понимаете? Кстати, когда будет контрреформа, он точно так же с легкостью поймает и другой сленг. И вот тут происходит нечто, которое ломает всю логику развития. На первый план выдвигается Расплюев.
Да.
Еще раз подчеркиваю, маленький человечка мизерабль, которого в первой пьесе били все.
Да.
Натурально били на сцене. Бил Кричинский, била полиция, били там кто-то. А тут он становится квартальным поручиком-надзирателем. Тоже не бог весь какой, да?
Но тем не менее, вот эта пружина, которая...
Но он получает вот власть на пятачке.
Да.
И вот этот страшный знаменитый монолог Расплюева. Вот, они все там на мне потоптались, а сейчас они раболепствовать будут. И вот, вы знаете, два произведения русской литературы Золотого века, в которых я сейчас скажу вещь такую чуть-чуть, можно сказать, с перехлёстом, где предсказано появление Сталина. Вторым таким будет «Село Степанчиково» Достоевского. Когда мы доберемся до Достоевского, мы подробно на этой теме остановимся. Понимаете? Это, ну, как хотите назовите. Можете назвать его Сталиным, можете назвать его каким-нибудь там, не знаю, карибским шакалом Трухильо, там каким-нибудь там, не знаю, Пол Потом, там, кем хотите вообще, там, Саддамом Хусейном, кто угодно может прийти на память. На пятачке. на каком-то небольшом пространстве, причем над ним есть начальство. Вот самое потрясающее там финал, что там на финале гораздо более крупное начальство решает судьбу Тарелкина. Но...
Там приходит да. кто? Воровин, генерал да, Воровин да. и так далее.
А на самом деле все ниточки сходятся к Расплюеву. Угу. И чем он начинает заниматься? Он начинает внедрять страшную поточный конвейер пыток.
Да.
Вот я еще раз вам говорю, почему я вспомнил сталинскую эпоху. Вот я не уверен, что подобные вещи могли быть, действительно, может быть, Святополк Мирский прав, что в таких масштабах в эпоху реформ Александра II, может быть, это бы и не сработало. По крайней мере, в Москве или в Петербурге. В провинции могло.
Да.
Да бога высоко, до царя далеко. Но здесь Сухово-Кобылин включает страшный беспощадный глаз пророка. Что вот это, вот как потом будет бесы Достоевского, кстати, ведь критика впоследствии заметит, что такое матрица бесов Достоевского. Это чудовищная глобальная антиутопия на пятачке в провинции, которая при этом имеет все шансы, как раковая опухоль, захватить весь организм.
Да.
И вот это мы никому не спустим. Причем, почему сразу возникает ассоциация с 20 веком? Вот Расплюев, вот его мушкатеры, как они сами себя называют, видите, это цитатность. И запускается какая версия, что в городе действует банда, цитирую, сосунов-вуйдалаков. Не вурдалаков, а вуйдалаков. Для справки, Тарелкин попадает первым под... подозрение, и его пытают жаждой.
Да.
То есть его связывают, ему не дают пить несколько дней, после чего он готов подписать все, что хотите, что от него Воровин и получает в результате. Да. Ничего не напоминает? Да это же четко совершенно матрица 30-х годов. Mm. Четко. До того, как Ежову разрешили физические пытки, сперва было вот это. Бессонница, жажда, голод там и так далее, темнота или, наоборот, свет в глаза всю жизнь. Вот, потом все стало проще. У Расплюева действует и то, и другое. Mm. У него и психологические пытки, и просто натуральные, как напишет Надежда Мандельштам, сперва у нас щеголяли психологическими пытками, после 1937 года они сменились примитивнейшими избиениями.
Да.
И то, и другое. Причем там показано, кто становится жертвами этого адского пыточного конвейера. Все. Представители всех социальных слоев, там купец, там крестьянин, там дворянин, там гувернантка, там, кстати, когда в Серове ставили пьесу, там еще такой был момент, который всех добил буквально, когда спектакль уже закончился, девушка-волонтер выносит цветы, вручает Незлученко, который играл самого Расплюева, он берет цветы, потом хватает девушку и говорит, мы никому не спустим, и запихивает его в холодильник. То есть он уже не может остановиться. Это, возможно, самое страшное произведение, ну, как минимум, во всей русской драматургии.
Страшное, но имеет место вот это вот какая-то едкий комизм, вызванный. Ведь помните, как Тарелкин разворачивает ситуацию с собственной смертью?
В первом действии комизм бесподобный.
Да, вместе с кухаркой, да. Мавружка, как, сходи на рынок, чтоб пахло тухлой рыбой, да побольше да. накупи. Вот да, помните вот
да,
это?
Да, конечно.
Да. Комизм бесподобный.
Кстати, в этой пьесе присутствует совершенно хорошо продуманный, автором эстетическая диспропорция. Когда именно первое действие реализуется как комедия,
да.
а начиная со второй, она вытесняется просто стилистикой романов Стивена Кинга. Вот у Стивена Кинга потом тоже в маленьком провинциальном городочке появляются монстры.
Да.
Вот Расплюев — это какой-то, то есть это, понимаете, это парк юрского периода русской литературы, то есть из мелкого вот этой его крошки Цахиса, из этого вот какого-то абсолютного мизерабля вырастает, ну, знаете, как во время гражданской войны в России один колчаковский журналист в Сибири написал, такое впечатление, что Россия треснула, и из магмы пошли палеонтологические типы. То есть, чтобы как будто по улицам начинают гулять велоцирапторы, которые жрут людей, вот так вот жуют, и все. Кстати, этот образ нам сейчас понадобится. И да. Вот теперь мы с этой позиции плавно планируем к Михаилу Евграфовичу. Такого да. Щедрину. Я еще раз подчеркиваю, Сухова-Кобылин, вы знаете, я даже вот за сам себе затрудняюсь дать ответ. Сухова-Кобылин сам понял, в какую страшную бездну он запустил свой эхолот. Кстати, думаю, что понял. Потому что он сам был в пограничной ситуации, и он, кстати, по жизни имел возможность прожить очень длинную жизнь, все это отрефлексировать. Он умер, уже наблюдая реформы Витте. Он умер за год до того, как начнутся катастрофы. Вот. И, кстати, интересный факт, его, как и Салтыкова-Щедрина, обвиняли в страшном человеконенавистничестве, в цинизме, в какой-то мизантропии. Я бы ответил так, он мизантропом не был, потому что у него было еще и учение «Всемир». Для него ответ был в этом смысле, причем ответ очень как бы глубокий, взвешенный. Сейчас мы увидим, как это будет у Салтыкова-Щедрина.
Ну вот, смотрите, еще одна его цитата, по-моему, это как раз из «Смерти Тарелкина». «Народ все голь живет хищением, любого возьмите, получает он от царя 1000, проживает 5, да еще нажить хочет». Слушайте, как так можно вот угадать вот эту суть явления, суть этой гнили, которая изнутри разъедает человека?
Ну вот я же говорю, помните, у нас была...
Порочность нашего, вот, наша какая-то, вот, наша родная, да?
То знаете, тут есть одна еще
что,
очень...
Что, это генетика?
Это не генетика. Хотя, как вам сказать насчет генетики? Вот вы знаете, я вам приведу один пример, который я в свое время на психологии рассказывал в университете. Вот сейчас уже психологами четко установлено, значит, ну, такое явление, как посттравматический синдром. То есть, если человек прошел войну или, скажем, сидел, или там побывал в каких-то вот таких вещах, или я совсем сейчас веду в стиле Сухова-Кобылина на какую-то гениальную иронию, или он лечил зубы в Советском Союзе без наркоза, а это самая настоящая пытка, но любой человек, который застал Советский Союз и советскую стоматологию, мои слова подтвердит, тот будет всю жизнь перед зубоврачебным кабинетом испытывать иррациональный панический страх.
Да.
Вот я элементарно, я 3 дня назад ходил к стоматологу. Я умом прекрасно понимаю, что больно не будет. Что укол и все прочее, ну, может быть, какие-то, ну, немножко неприятные ощущения. Но я никогда не забуду этот визг бармашины и эту адскую боль. Ой, там, да. Понимаете. Это посттравматический синдром. Так вот, а теперь приготовьтесь к самому страшному. Если его не лечить, то есть если человек... который прошел войну, прошел ГУЛАГ, прошел лагеря, прошел тюрьму, прошел там, не знаю, какие-нибудь еще, или прошел советскую бармашину. Если с ним не работали психологи, у него ситуация посттравматического синдрома передастся на 3 поколения вперед. Это не гены. Как выяснилось, в генах ничего не откладывается. Это на уровне бессознательных реакций, которые... по научению переходит к следующему поколению. А теперь приготовьтесь к немножко к холодным подмышкам. У нас все предки или воевали, или сидели. Значит, мы все немножко с приветом, понимаете?
Да.
А ведь это было и в царские времена, потому что все прошли, скажем, тот, кто прошел опыт крепостного права, тот искалечен по обе стороны баррикады, ну, что да. рабовладелец, что раб, понимаете. Тот, кто воевал, а Россия воевала беспрестанно. Я вам говорю, есть потрясающая статистика, за всю эпоху Романовых 14% мирного времени. И фраза генерала Якова Петровича Кульнева: «Люблю матушку Русь, хоть с кем-нибудь додерется». Вот. И все. Кто, как Решетников, повстречался с Городовым и понял, что такое попасть, как потом Пушкин, Чехов напишет: если тебя в участке секут березой, радуйся, что не крапивой. А если тебя ведут в участок, то радуйся, что не в гиену огненную.
Да.
Все. И это передается. Отсутствие социальных лифтов, кумовство, там взяточничество, там какие-то такие вот вещи, там весь этот так называемый вот этот административный ресурс, там личностный фактор. Да положите руку на сердце, кто из нас ныне живущий хоть раз в жизни этим не сталкивался и хотя бы раз в жизни этим не пользовался? Да таких нет. А я вам скажу больше, великий американский психолог Эверетт Шостром, американец шведского происхождения, автор книги «Человек-манипулятор», бестселлер психологии, он очень убедительно показал, что людей, которые никогда не манипулировали, 1% на планете Земля. И далеко не только в России. А теперь пойдем к Михаилу Евграфовичу.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, не только писатель, один также сатирик, журналист, государственный деятель.
Вот сейчас это будет самое интересное.
Рязанский, Тверской вице-губернатор.
Вот сейчас это будет поворот биографии, нисколько не менее хлесткий, нежели у Сухова-Кобылина. Ну, давайте начнем с того, что он просто Салтыков.
Да.
Николай Щедрин – это его псевдоним. Кстати, по такому же принципу пристал к фамилии, как Мельников-Печерский. Mm. Или, как в 20 веке, Новиков-Прибой, к примеру.
Да.
Так вот, Салтыковы, но род известный очень давно. Это еще одна такая очень старинная боярско-дворянская семья татарско-золотоордынского происхождения. Вот, Салтыковы, как известно, очень активно участвовали в смутном времени, в самых разных комбинациях. Один из Салтыковых — член семьи Боярщины. Потом Александр Салтыков, один из выдающихся русских полководцев 18 века, победитель при Кунерсдорфе в Семилетней войне. То есть Салтыковы – это линия, которая постоянно будет в каждом поколении. Знаете, это вот были такие Голицыны, Трубецкие, там, к примеру, там, не знаю, Хилковы, там, которые многие такие, там, Черкасские, к примеру, да, да. Шереметьевы, которые в каждом поколении давали очень интересных личностей. Но, конечно, самый знаменитый представитель рода – это Михаил Евграфович. Тоже род уже немножко обедневший. Тем не менее, это, в общем, в романовской России давало хорошие дивиденды. Да, кстати, я забыл еще одну очень интересную вещь сказать про Сухова-Кобылина. Он еще, помимо всего прочего, основал по совету Константина Ушинского учительскую семинарию в городе Угличе, которая сейчас является Угличским педагогическим колледжем. И она выпустила десятки педагогов, которые потом очень активно работали в ходе вот этой земской реформы и так далее. Так вот, Салтыковым-Щедриным совсем интересно, что он также вот сперва получил домашнее образование.
Родился он в Тверской губернии.
В Тверской губернии, угол Спас, этот самый...
Да. Калязинский уезд.
Калязинский, да. А умер в Петербурге.
Умер, да.
Вот, то есть, в данном случае он был связан с северной столицей. Вот, кстати, судя по всему, мать была домашним тираном.
Да.
Ольга Забелина, да. Это потом у него всплывет.
Такая строгая, деспотичная женщина.
Это у него в творчестве всплывет. Интересный факт, учился он в Царскосельском лицее. Вот это совсем интересный факт. Причем как это еще такой момент, что это опять попадает на Николаевскую эпоху, это дает свои гримасы. Например, из того выпуска, в котором учился Щедрин, 19 человек было отчислено за вольнодумство. Интересный факт. Тем не менее, вы знаете, в Царскосельском лицее была со времен Пушкина традиция, что на курсе должен быть свой поэт. Как раз в данном случае эту роль выполнял Миша. Он начинал как поэт. Но поэтическое его наследие вторично, абсолютно. Это такой вот как бы романтизм в стиле поэтов пушкинского круга. Он потом разочаровался в этом, перестал писать стихи и даже никогда не любил о них вспоминать. Тем не менее, он в этом уже нащупывал какую-то свою, свои какие-то вот шаги в литературу.
Находит... Ну, вот в воспитании, так сказать, в отсутствии манер, тоже ведь, по сути дела, потом говорили родители, как бы недосмотр, да?
Ну, видите, я думаю, что манера ему все...
Отец вообще, в принципе, да. не занимался фактически воспитанием, ну, на откуп да, маме, матери да. отдавал.
Но я вам хочу сказать, я думаю, манеру ему все в царско-сельском лице дали.
Ну, да.
Да. Если он потом как бы имел имидж какого-то не очень отёса, человека, я думаю, что это такая же маска, которая была в свое время у Писемского, потому что, причем я даже скажу, с чем она была связана, потому что ему нужно было себя найти не как дворянина-боярина, а как представителя интеллигенции. Вот. А тут начинали задавать тон разночинцы. Поэтому не исключено, что он просто немножко, ну, как потом Толстой скажет, опрощение в этом плане. Ну, потому что если он учился в царскосельском лицее, там с этикетом было абсолютно все в порядке. И вот что интересно. Значит, он начинает свою литературную деятельность несколькими повестями. Пока что еще это как бы такая линия, ну, не то что подражательно, но такая откровенно вытекающая из гоголевской. Вот, хотя мы запомним. Дело в том, что как раз гоголевская линия у Салтыкова-Щедрина и даст главное лицо его творчества. И вот повесть «Запутанное дело», кстати, тоже с детективным сюжетом, как раз в данном случае тут прямая перекличка со свадьбы Кречинского, просто хорошая повесть. Вот, не скажу, что великая, просто как бы очень хорошо написанная, одобренная Белинским.
И... Но что происходит после ее публикации?
И ссылка в Вятку.
Вот.
Да. А потому что «Мрачное семилетие».
Да.
Дело в том, что повесть была опубликована, вот мы несколько раз к этому вернемся, 1848-49 годы. Вот как потом скажет один историк, Николай I смертно напуганный весной народов в Европе, и он в опасении кипятка истерически дует на ледяное молоко из подвала. То есть Салтыков-Щедрин еще, можно сказать, очень мягко оделся, потому что Достоевский в это же время будет приговорен к расстрелу. Просто мы к этому еще вернемся. Ну, ссылка в Вятку – это уже почти хрестоматия. До этого Герцена и Огарева в Вятку ссылали. Ну, считается какая-то дикая глухомань. Там, кстати, интересный факт, на Урале, насколько я знаю, в такой буржуазной среде даже было такое выражение. Ты что, вятский, что ли? Понимаете? Или там вятские мужички. То есть это был такой синоним какой-то полной периферии вообще. Вот. Но ссылка была не жесткая. Дело в том, что Вятка — это ныне Киров. Кстати, это единственный город России такого масштаба, который не получил обратно исторического имени. В 90-е годы все крупные исторические города, включая наш Екатеринбург, сумели вернуть, избавиться от советских партийных кликух и получить, вернуть свое историческое имя, кроме Кирова. Я не знаю, почему это произошло. Вот, тем более, что город старинный, город известный чуть ли не со времен господина Великого Новгорода. Вообще, кто не знает, это был город, основанный русскими пиратами. Вот новгородские ушкуйники, что-то там повздорившие со своим собственным начальством, откочевали на юго-восток и основали вот это русская Тартуга была фактически. Вот ушкуйнический город, сперва Хлынов, потом Вятка. Кстати, Вятка явно названная по имени финского племени Вять, которое там в свое время жило. Губернский город, и я один раз, меня посчастливилось бывать в этом городе, город невероятно красивый. Как многие старинные русские губернские города, при том, что, конечно, изнахратили в 30-е годы, церкви повзрывали, это понятно, и тем не менее испортить до конца эту красоту невозможно. И вот там сохранился дом Салтыкова-Щедрина, в котором он там жил, будучи ссыльным. Я бы сейчас не отказался. Ну, одноэтажный деревянный дом, комнат так на 18. Сейчас бы это назвали таунхаусом.
Да.
Вот. Ну, кроме того, какая ссылка? Он там пользовался полной свободой, он там мог заниматься журналистской деятельностью, он там был вхож в семью губернатора, кстати, работал там, выполнял какие-то ответственные поручения и женился на дочери губернатора. В конце концов. Брак был сложным. Дело в том, что жена светская львица, литературное занятие своего мужа называла «Мишелевы глупости». Mm. Вот Салтыков-Щедрин страшно сердился, называл свою семейную жизнь адом и при этом очень любил свою жену и был к ней невероятно привязан. Он вообще был однолюб, такой абсолютный, там, в отличие от Сухова-Кобылина, у которого там множество романов. У Салтыкова-Щедрина вот так.
Ну что ж, на сегодня время нашей передачи близится к завершению, ну а продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в следующем выпуске передачи «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о великом творческом и литературном наследии нашей русских писателей Александра Васильевича Сухова-Кобылина и Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. До следующей встречи. Хорошего всем настроения.
Разговоры об искусстве.